Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2002 год. О Слове Вечном. Николай Водневский. Христианин и Родина. Чтобы определить значение слова «родина», обратимся к большому толковому словарю русского языка под редакцией Кузнецова. Родина – страна, в которой человек родился и гражданином которой является – Отечество. Перед нами встает вопрос, как христианин, который поет «Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа», должен относиться к земной родине, к стране, в которой он родился и гражданином которой является. Чем объяснить, как христианин, по той или иной причине утративший гражданство страны, где он родился, чувство любви к ней и народу ее, живет и продолжает жить? Как сказал поэт, не напрасен разговор, поговорка есть в народе. Даже пес на старый двор умирать всегда приходит. Родина не пустое слово. Она включает наши первые детские впечатления, народ, среди которого мы росли, природу, с которой мы срослись, и многое другое. Но христианину Бог дал и другую, небесную родину, которую мы приняли верою. «Наше же жительство на небесах» — филиппийцам. Мы ждем переселения, ждем, когда позовет нас Бог. Дух Святой устами апостола Павла сказал, «Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Второе послание к Коринфянам. И все же, где бы мы ни жили, выбросить из сердца родину и родной народ – нелегкое дело, и немногим это удается. Христианин призван быть свидетелем Христа всем людям, но прежде всего своему народу. Апостол Павел, еврей из евреев, писал в послании к римлянам: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, только бы они пришли к познанию Христа как Спасителя». Посылая учеников с благой вестью, Христос сказал: «Идите наипаче, прежде всего, к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея. Погибшие овцы, к сожалению, его не приняли. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божиими. И нам приходится скорбеть, когда наши попытки донести Слово Божие до сердец земляков отеческого края остаются бесплодными. И наоборот, мы радуемся, когда Дух Святой находит дорогу к сердцам наших земляков. Нам остается только молиться о благословении Родины и на практике содействовать распространению Евангелия в родной стране. Родина не уберегла сотни тысяч своих граждан от бегства в другие страны. Небывалое переселение народов. Среди иммигрантов много христиан, которые по своей воле оставили родину, потому что утратили надежду на улучшение жизни в своей стране. А так как человек остается человеком даже после обращения к Господу, то древняя пословица остается в силе: «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». И сотни тысяч христиан ушли на глубину, унося с собой грустные воспоминания и ностальгию по родным и близким сердцу землякам. В народе часто говорят «Родина – мать». Но когда родина превращается в мачеху, люди оставляют мачеху и бегут от нее в поисках своего счастья. После Второй мировой войны сотни тысяч бывших военнопленных и восточных рабочих, оказавшихся в побежденной и разбитой Германии, не хотели возвращаться на родину. Советские агенты КГБ, как гончие, охотились за своими согражданами, ловили нежелающих возвращаться на родину, собирали их в спецлагеря и под охраной отправляли в руки матери родины, но не домой, а на урановые рудники, опасные для здоровья, чтобы они искупили свою вину. В истории мира не было подобного. Огромная масса людей составляла фальшивые биографии, чтобы выехать из послевоенного котла в какую-нибудь страну, но только не на родину. И от пропагандистских патриотических лозунгов типа «Родина мать зовет» люди шарахались. Почему? Потому что родина для многих была недоброй мачехой. И все же родина остается родиной. Где-то в глубине сердца горит подспудный огонек любви к той избе, которой уже нет, где висела детская колыбель, над которой мать пела «О тебе молюсь я Богу, баюшки бою, я в душе ношу тревогу за судьбу твою». Говоря о взаимоотношениях между христианином и родиной, нужно сказать, что истинный христианин в некотором смысле является носителем космополитического духа. Для него все люди – братья, если не во Христе, то в Адаме. Все равны, все грешники, нуждающиеся в спасении, в принятии от Бога новой духовной природы. Для людей, переживших рождение свыше, Богом приготовлена небесная обитель, другая родина. Истинный христианин растет в вере и живет надеждой, что придет время, когда, умирая, он скажет земле последнее «прощай», и его душа, приняв от Бога духовное тело, вольется в семью детей Божиих для вечной жизни на небесах. Но пока мы еще живем на земле, мы должны жить не в изолированной скорлупе, а в своей семье, в церкви, среди своего или чужого народа, в государстве, где у каждого свои обязанности. Библия учит нас отдавать кесарево кесарю. Мы обязаны не только добросовестно платить налоги, но и совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей, правителей, независимо от того, верующие они или неверующие. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Первое послание Тимофею. Власть и порядок в стране – это Божье установление, и противящийся власти противится Божьему установлению. Ну, если власть требует от христианина поклонения идолам, а такое бывало и бывает, если власть требует чего-то, с чем не согласна совесть христианина, то он должен задать себе вопрос, кого я должен больше слушать, Бога или человека, требующего от меня то, с чем не согласна моя совесть. Благодарение Богу, что мы живем в период, когда открытые гонения на верующих прекратились, но не забудем пророческое слово апостола Павла, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. От кого и как будут исходить эти гонения, это уже другой вопрос. Но когда Родина поднимает кулак на искренних благочестивых христиан, напрасно ждать благословения и улучшения жизни в стране. При этом христианин не должен забывать слова Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Матфея. Две родины. Нам слова отрадно повторять, если в них просвечивает сущность. Родина, любовь, надежда, мать – для души конкретная насущность. Если свет духовный не угас, к доброте живет в душе стремление, есть две родины у каждого из нас, но одна из них закрыта тенью. Жить на родине нам было нелегко, все ж о ней сегодня я тоскую. Родина – Россия далеко, но Господь дал родину другую. Дверь туда открыта день и ночь для души, рожденной свыше Богом. С Господом мы можем превозмочь трудности к небесному чертогу. День придет, Спаситель позовет тех, кто принял вечную прописку. Родина земная нас поймет. На прощание кланяюсь ей низко. Николай Водневский. Духовная статья. Макс Лукат. Готов возвратиться домой. В 1845 году от берегов Англии готовились отплыть в Арктику два корабля со 138 лучшими матросами Великобритании. Цель экспедиции – составить карту северо-западного перехода от канадской Арктики до Тихого океана. Капитан сэр Джон Франклин возлагал большие надежды на это плавание. Он считал, что экспедиция станет переломным моментом в исследовании Арктики. История показала, что надежды его оправдались, но только не благодаря успеху экспедиции, а исключительно из-за ее провала. Корабли не возвратились. Все участники погибли. Но для последующих экспедиций к полюсу это был урок. Чтобы путешествие было успешным, к нему надо готовиться. Очевидно, капитан Франклин готов не был. Несмотря на то, что экспедиция была рассчитана на 2 или на 3 года, он взял запас угля для дополнительных паровых двигателей только на 12 дней. Зато недостаток угля восполнили большим ассортиментом развлечений. На каждом корабле имелась библиотека в 1200 томов, шарманка, китайские фарфоровые сервизы, хрустальные бокалы для вина и серебряные столовые приборы. К чему готовились эти люди? К круизу по Карибскому морю или к арктической экспедиции? Судя по запасам, к круизу. У матросов не было даже утепленной одежды, которая защитила бы их от арктического холода. Только обычная униформа флота Ее Величества, элегантная и благородная, но слишком тонкая и непригодная для полярных широт. Серебряные ножи, вилки и ложки были искусной и тонкой работы, как и в клубных столовых офицеров Королевского флота с тяжелыми ручками и изысканного дизайна. Годы спустя некоторые из этих столовых приборов найдут возле смерзшихся в ледяную глыбу тел. И случилось неизбежное. Два корабля ушли в море, неподготовленными к плаванию в полярных водах. Палуба и такелаж обледенели, льдины обступили корабли, и экспедиция оказалась в ловушке. Одетые в тонкую изящную униформу моряки, взяв свои пожитки, отправились искать помощь. Спустя годы индейцы рассказывали, что видели группу людей, тащивших за собой деревянную лодку по льду. В течение следующих 20 лет во льдах находили останки членов экспедиции. Была найдена лодка или подобие лодки с телами 35 замерзших участников экспедиции. Индейцы другого племени обнаружили на льду палатку с 30 телами. Франклин умер на корабле. Позже одна из поисковых групп нашла кусочек дощечки для трик-трака, настольная игра с фишками, прощальный подарок леди Джейн Франклин своему супругу. За много миль от корабля нашли замерзшее тело одного из офицеров, одетое в мундир из прекрасного синего материала. Рукава мундира с разрезами и 5 пуговицами, украшенной серебряной окантовкой. Поверх униформы синяя накидка и черный шелковый шейный платок. Странно, что люди могли отважиться на такое путешествие, будучи к нему практически неподготовленными. Их экипировка больше подходила для чаепития в полдник, нежели для плавания в ледяных водах. Но еще более странно то, что мы поступаем точно так же. Не похожи ли мы на участников экспедиции капитана Франклина? Иногда мы, христиане, живем так, словно находимся в созерцательном круизе. У нас мало угля, но каков выбор развлечений? Мы больше заботимся о том, чтобы элегантно выглядеть, и меньше о своей готовности к вечности. Мы больше думаем о сервировке стола, чем о путешествии. Мы не задумываемся о месте назначения, но проверяем, достаточно ли мы захватили столового серебра. И когда наступают холода, мы выходим на лед в тонкой одежде, с серебряными вилками и игральными дощечками в руках, и наши последние дни проходит в борьбе со встречным ветром и в обвинениях Бога в том, что Он обрушил на нас эту неожиданную беду. Но не Бога надо винить. Если мы, несмотря ни на что, отправляемся в плавание неподготовленными, то это не вина Бога. Он оставил нам подробную инструкцию об этом плавании. Его слово — наша карта, Дух Святой — наш компас. Иисус начертал нам маршрут и указал ориентиры, которых мы должны придерживаться. Он даже сказал нам, что следует взять с собой в дорогу — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. И самое замечательное, Он сам прошел этот путь и теперь идет по нему вместе с нами. Он является и первопроходцем, и нашим попутчиком. А когда мы изнемогаем, все, что нам нужно, это слышать Его голос. Он оставил нам особые обетования, которые помогут нам пройти этот путь. Вот одно из самых лучших обетований. «В доме Отца Моего обителей много». Какие нежные слова! Дом подразумевает отдых, безопасность, тепло, стол, кровать. Это не просто какой-нибудь дом, это дом нашего Отца. Все мы знаем, каково жить в здании, которое не является нашим домом. Возможно, вам довелось пожить в общежитии или в армейской казарме. Может быть, вы останавливались в гостиницах или туристских лагерях. Там есть кровати, есть столы. Там может быть еда и может быть тепло. Но у этих домов нет ничего общего с домом вашего Отца. Дом вашего Отца — это дом, где живет ваш Отец. Вы помните голос вашего Отца? Помните, вы слышали его звук в коридоре, когда отец приходил домой с работы? Или, возможно, вы запомнили, как его голос доносился из комнаты? Некоторые помнят. И многим эта память дорога. У кого же нет таких воспоминаний, они обязательно будут, ибо «Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Псалмы. Ваш отец готовит место для вас. Место, где будет много комнат. Там будет просторно. Там будет место и для вас. У вас будет своя комната. Вас там радушно примут. На земле мы не всегда чувствуем себя желанными. Нам не рады. Иногда мы задумываемся, есть ли вообще место для нас здесь, на земле. Люди могут заставить нас почувствовать, что наше присутствие нежелательно, что нам не рады. И это порождает ощущение, что мы здесь незваные гости, чужие, чужестранцы в стране, которая нам не принадлежит. Да, мы далеко не всегда чувствуем, что нам здесь рады. Да мы и не должны рассчитывать на теплый прием. Это не наш дом. Если нас не принимают, это не трагедия. Этого следовало ожидать. Мы здесь не дома. Язык, на котором мы говорим, не наш язык. Наше тело — это не мы, а мир, в котором мы живем, не наш мир. Наш дом еще не готов. Но когда он будет готов, наш Господь придет и заберет нас домой. А если бы не так, я сказал бы вам, — сказал он перед тем, как уйти, — приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Первое предложение очень интересно. А если бы не так? Почему он это сказал? Увидел ли Господь сомнения в сердцах своих учеников? Прочитал ли он смятение на их лицах? Я не знаю, что он увидел в их глазах, но я знаю, что он видит в наших. Он видит то, что видит стюардесса, когда рассказывает о мерах предосторожности во время полета. Он видит то, что часто видит врач, когда предлагает пациенту бросить курить. Он видит то, что видит пресвитер, когда в воскресной проповеди, обращаясь к слушателям, говорит, что любой из них может сегодня умереть. Да, конечно, но, скорее всего, нет. Думаем мы, но никогда не говорим. Конечно же, этот самолет может разбиться, но, опять-таки, скорее всего, нет. Поэтому вместо того, чтобы слушать инструкции, я почитаю журнал. Конечно же, я могу умереть от рака, но, опять-таки, возможно, и нет. Поэтому вместо того, чтобы бросить курить сегодня, я лучше подожду. Конечно же, я могу умереть сегодня, но опять-таки... Генерал Уильям Нельсон в гражданскую войну воевал на стороне Северных Штатов. И хотя он каждый день сталкивался со смертью, но, увы, готов к ней не был. Кто знает, о чем он думал в калейдоскопе сражений, когда одна битва сменяла другую. Может быть, он был слишком занят тем, чтобы выжить, и не готовился к смерти. Но все резко изменилось, когда однажды он и его офицеры остановились на отдых в его собственном доме. Из-за чего-то возникла ссора, кто-то схватился за оружие, прогремели выстрелы, и хозяину дома пуля угодила в грудь. Зная, что умирает, генерал высказал единственную просьбу: «Пошлите за священником». Что случилось? К чему такая спешка? Узнал ли генерал о Боге что-то такое, чего не знал прежде? Нет. Он узнал кое-что о себе. Он осознал, смерть рядом. И все враз переменилось. И теперь только одно было важно, только одно имело смысл. Почему раньше это не имело значения? Разве не мог генерал Нельсон сказать Богу «да» на неделю раньше или утром того же дня? Конечно же, мог. Почему же он не сделал этого? Почему спасение его души стало таким неотложным делом после выстрела, и почему оно было второстепенным делом до этого? Почему он откладывал решение принять Христа до предсмертной минуты? Потому что он исходил из того, что у него еще есть время. Опасное заблуждение. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалмы. Какой ужас охватывает человека, когда смерть близка, а он не готов умереть. Какой ужас должно быть охватил команду сэра Джона Франклина, когда они застряли во льдах. Какую безысходность чувствует человек, который ищет еду, а находит столовое серебро, ищет в шкафах теплые бушлаты, а находит легкую униформу, по всему кораблю ищет кирки и топоры, а находит трик-трак и романы. А ведь они готовы были, не раздумывая, отдать все это за единственно необходимое, за то, что помогло бы им вернуться домой живыми. Кстати, а что вы захватили с собой? Столовое серебро и игры? Не обольщайтесь. Это может пригодиться здесь. Но когда вы войдете в дом отца, это не будет иметь ни смысла, ни значения. Значимым окажется лишь то, что Отец знает вас. Важно не то, чем вы обладаете, а то, кем вы являетесь. Будьте же готовы. Вы ведь не хотите остаться замерзать во льдах. Киев. Вот уже скоро год, как у нас в Киеве идет интенсивная работа по учебному курсу «Быть христианином». За это время число участников курса выросло с 1500 в сентябре 2001 года до более 5000 и продолжает расти, потому что каждый день почта приносит все новые и новые заявки на участие в курсе. Практически в каждом письме приходят положительные отзывы о курсе. Людям по душе, как сказала одна из участников, неформальное общение, когда они видят обращение лично к ним, могут задать вопросы или высказать свои мнения и получить ответы или комментарии. Вот некоторые отзывы участников. Полянская Татьяна Ивановна, Днепропетровская область. Я очень благодарна Господу, что Он послал мне таких друзей и такую помощь в жизни через ваш курс. После вашего письма я решила вернуться в церковь. Одна из сестер встретила меня и сказала, что меня им очень не хватает, что все они меня любят, как завещал Иисус Христос, и ждут. Оказалось, что и я без них не могу, потому что там, где Бог, и я должна быть. И я чувствую Его любовь, ласку, поддержку, заботу. Он со мной и тогда, когда мне трудно. Юрченко Павел Григорьевич, Днепропетровск. Благодарю за этот курс. Он прекрасно излагает сущность азов христианства и знакомит в доступной форме с основами христианского учения. Анатолий Яценя, Ривненская область. Меня за пьянку 3 раза выгоняли с работы. Я думал, что не нужен больше никому. Но, к великому счастью, мне встретились люди, которые рассказали об Иисусе Христе, и когда я поверил, моя жизнь полностью изменилась. Я осознал, что есть тот, кто меня любит, тот, кто беспокоится обо мне, на кого можно положиться всецело – это Иисус Христос. Как не быть мне Ему благодарным за то, что Он сделал для меня? Разве Он мало заботится о нас, грешниках? У меня есть нормальная работа, хлеб, одежда, крыша над головой, физическое здоровье, мир и покой в моей семье. Благодаря Иисусу Христу я почувствовал себя нужным человеком, ибо ушли в прошлое те черные и грязные дни, которые я провел во грехе. Жалею только о том, что я раньше не пришел к Нему. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Сейчас я с радостью учусь на вашем курсе. Соляник Виктория, Днепропетровская область. Сердечно благодарю вас за проверенные работы и ответы на мои вопросы. Слава Богу, что есть такой курс «Быть христианином». Через урок «Безграничная любовь» Бог ответил на мои вопросы, и я поняла, что такое святость Бога. Практический вопрос, какое место занимает Бог в вашей повседневной жизни, очень обличил меня. Теперь я с Божьей помощью установила Его образ на пьедестале в моем сердце и молюсь, чтобы не опускаться в жизненной суете. Белый Сергей, Полтавская область. Извините, пожалуйста, что этот листок с вопросами немного помятый. Это не моя вина, а препятствие со стороны неверующего отца. Крайниковец Татьяна Ивановна, Кировоградская область. Благодаря вашим урокам я примирилась с мужем. Спасибо вам большое. Скороспехов Михаил Георгиевич, город Енакиево. Дорогие братья, огромное вам спасибо за этот ценнейший курс «Быть христианином». Мне доставляет истинное удовольствие прорабатывать уроки. Не сомневаюсь, что эти брошюры еще не раз послужат Господу и мне помогут служить Ему. У меня возникло очень сильное желание углубиться в Слово Божие и основательно изучить его. Я очень хочу нести эту благую весть всем, чтобы люди не повторяли моих ошибок и не убегали от Бога. Нестеренко Сергей, город Торез, Донецкой области, заключенный строгого режима. Уверовал я уже в тюрьме, слава Богу. Жизнь моя до этого была далеко не из лучших, за что я туда и попал. Господь здесь начал действовать и сначала показал мне всю мою жизнь. Я был в отчаянии, что ничего уже изменить нельзя. На свободе я редко слышал о Боге, поэтому и увлекался магией. Но в зоне меня окружили верующие. От них я больше услышал о Боге, даже прочитал молитву покаяния. Но в действительности я полностью обратился к Богу позже, через 2,5 года, когда я столкнулся с очень большими жизненными трудностями. С того момента Бог очень сильно меня изменил. Я действительно стал другим. Эти изменения еще не закончились. Во мне еще много плохого, несовершенного. Но я очень рад, что я с Богом. Могу читать Его Слово и учиться на этих курсах. Большое спасибо вам за ваш труд. По просьбе одной пожилой сестры, участницы наших уроков, к евангелизации в ее селе Торчица подключилась миссионерская группа из нашей Киевской церкви Возрождения. Там уже сейчас, по воскресеньям, собирается группа покаявшихся и интересующихся людей, а также действует воскресная школа для детей и подростков. Молимся и надеемся на то, что и в том селе родится хорошая церковь. Нельзя было без волнения читать письмо одного из участников курса Николая Загороднего из села Веремеевки Черкасской области. Он и еще одна женщина-инвалид уже 6 лет молятся, чтобы к ним в село приехал кто-нибудь из верующих, потому что они очень хотят принять крещение. Я посетил этих людей, провел с ними беседу и передал их на попечение церкви, находящейся недалеко от них в райцентре. Нужно было видеть слезы на их глазах, когда они увидели, как Бог отвечает на их молитвы. Единственная проблема по работе с курсом, надеемся, что теперь она уже в прошлом, была связана с тем, что людям приходилось по 2-3 месяца ждать ответ. Я просто физически не успевал быстро обработать всю приходящую корреспонденцию. Пользуясь случаем, хочу принести свои извинения всем участникам курсов за эту задержку. Сейчас к этой работе подключился еще один человек, поэтому дела уже заметно продвинулись. Надеемся, что теперь ответы участникам будут приходить значительно быстрее. У нас еще есть несколько сот анкет от людей, которые хотят учиться на курсе. Хотелось бы высказать пожелание многих участников курса в дальнейшем составить другой учебный курс, рассчитанный больше на подростков и молодежь. Лично для меня работа по курсу является огромным благословением. Мне иногда кажется, что всю мою жизнь до этого можно рассматривать как подготовку к этому служению. С любовью во Христе Иисусе, пастор Павел Митичев, город Киев.
Владикавказ. У меня снова появилась возможность порадовать вас выдержками из того большого числа писем, которые шлют учащиеся библейского курса. Вот что они пишут. Эти уроки помогают мне сосредоточиться и вспомнить то, что я черпала для своей больной души из Священного Писания. Уроки ведут к главной мысли, к спасению. Спасибо великое вам за труд. Ларионова Светлана, город Новоуральск. Люди делятся не только своими житейскими трудностями, но и наболевшим, что касается духовной жизни. Цитирую. «Очень благодарна за уроки. Много получила откровений. Вопросы в пособиях наводят на размышления, что я очень люблю. В нашей церкви не разрешают свободно мыслить. Думать и говорить ты должен так, как пастор. Если ты отличаешься от других, ты бунтарь. Таковой оказалась и я. С любовью, сестра Наталья, Пермская область». От себя добавлю, что это не первый случай, когда из Перми и Пермской области приходят подобные письма. Многие высказывают недовольство особым консерватизмом священнослужителей, которые порой запрещают или рекомендуют читать духовную, так необходимую литературу. Думаю, что нам всем нужно молиться о таких пасторах. А вот это письмо пишет инвалид первой группы Надежда Буткевич из села Хуторка Оренбургской области. Большое спасибо вам за труд. Мне лично ваши уроки помогают благовествовать. Там в маленьких книжечках так точно, кратко, очень доступно и понятно описывается путь к спасению. Люди, читая брошюрки эти, сами познают Господа, Библию и рассказывают об этом в своих семьях, а также соседям, родным, знакомым. К моему великому сожалению, сама я не могу пойти к ним. Рассказываю о Господе, когда люди приходят ко мне. Молюсь о вас и вашем благородном труде. Елена Людмила из Бердска, Новосибирской области, пишет. «Хочу поделиться радостью. Моя мама покаялась. Это произошло в ноябре, когда я уже училась на библейском курсе и делилась с ней впечатлениями после каждого урока. Этот курс помог моей дорогой мамочке принять Иисуса Христа в свое сердце. Спасибо вам огромное». Это выдержки из нескольких писем, а их мы получаем множество, и во всех положительные отзывы о заочном курсе «Быть христианином». Мои самые искренние добрые пожелания всем читателям. С любовью, Нина Белозерская, город Владикавказ. Вера Меденцова. «Апельсин». Рассказ. Саша долго размышлял, надеть развалившиеся синие кроссовки или шлепанцы матери. Остатки ночного пиршества пахли кисло и отвратительно. Ужасно хотелось есть. Саша выбрал кусок хлеба почище, съел, запил водой из-под крана. Сколько хорошей еды перепортили. Почему пьяные всегда все портят? Мама, когда выпьет, все плачет и плачет. Раньше мама была совсем другая. Пирожки пекла, белье стирала, наволочки были белые, как снежок. По утрам мама шла на работу, Сашу отводила в садик. Там он ел сырники со сметаной. Воспитательница книжки читала про Гулливера, про Ваньку-встаньку. А когда Саша болел, его отводили к бабе Тоне. Там вообще рай. Спи, пока не надоест. Телевизор, пирожки с яблоками. А сейчас никакой жизни. Баба Тоня умерла. На ее похоронах мамка первый раз напилась, а потом пошло-поехало. Работу потеряла, есть стало нечего, в доме все вверх дном перевернуто. Горькие мысли и воспоминания так разбередили Саше душу, что ему стало все равно, в какой обуви выходить на улицу. Он сунул давно немытые ноги в истоптанные материны шлепанцы и с дерзким выражением лица вышел на улицу, где в песочнице возились Валерка со второго этажа, маменькин сынок, и курносая Изабелка, дочь крикливой цыганки и владельца продовольственного ларька. Изабелка сказала Саше, что получше ничего не нашел, обуть. Саша ответил ей в тон, тебя не спросил, тоже нашлась тут командирша. Саша знал, что с Изабелкой лучше не связываться. Он отошел к самой дальней скамейке, уселся на ней, как ни в чем не бывало, и стал думать, чем бы таким Изабелке отомстить. В голову ничего путного не приходило. К тому же в тот момент из соседнего подъезда вышла гулять Маша, дошкольного возраста девочка в чистом фартушке в беленьких носочках. Маша уже неделю жила в их доме с бабушкой Анной Петровной. Изабелка сразу подбежала к Маше, обняла ее и зашептала что-то на ухо. Саша подумал, небось, про мои шлепки сплетничают, про мамку мою. Саша отвернулся, ожидая, что Маша тоже начнет дразниться. Но было тихо, и, оглянувшись через некоторое время, он увидел, как Машин подол мелькнул в подъезде. Через минуту показалась на крыльце Машина бабушка, Анна Петровна. Она поманила Сашу с ласковой улыбкой. В первый момент Саше хотелось ответить грубо, «Чего вам?». Но лицо Анны Петровны было таким приветливым и напоминало доброе лицо бабы Тони. Анна Петровна положила руку Саше на плечо и сказала, «Пойдем ко мне в гости». И Саша попал туда, где пахло чистотой и вкусной едой. Анна Петровна сама отвела его в ванную, помыла руки и лицо, помазала ссадину на плече зеленкой и усадила за стол на кухне. Маша уже нарезала хлеб, на блюдечке лежали дольки вареного яйца и веточки зелени. Из белой кастрюльки, кипящей на плите, шел головокружительный запах овощного супа. Саша подумал, скорее бы начать есть, а то слюной и зайду. Но когда суп был разлит по тарелкам, и Сашина рука потянулась за хлебом, Анна Петровна сказала, «Подожди, Саша, перед едой следует помолиться». «Так я же не умею». «А ты просто поблагодари Господа за то, что дал тебе этот светлый день и хлеб насущный». «А что такое хлеб насущный?» «Вот то, что на столе, и есть для нас хлеб насущный». Анна Петровна и Маша закрыли глаза, молитвенно сложили руки на груди и прошептали почти неразборчивые слова. Саша подумал и сказал, «Спасибо тебе, Господи, большое-пребольшое, что дал мне сегодня хорошую пищу». Все трое принялись за еду. Давно Саша не пробовал такого супа. Похожий суп баба Тоня варила из щавеля с яйцом, крашеным луком и сметаной. Тарелка опустела в мгновение ока. Насытившись, Саша спросил, «А если Господа Бога попросить о велосипеде, он может помочь?» «Саша, молитве тоже надо учиться. Это очень непросто. Вот Машенька ходит в воскресную школу. Там ее учат Слову Божьему, учат, как молиться».
«А сколько стоит в эту школу ходить?»
«Нисколько не стоит. Хочешь, ходи вместе с Машей, я буду вас вместе водить».
«У меня денег нет на тетрадке, сами знаете».
«Там тебе все дадут».
Саша задумался. Он когда-то слышал от бабы Тони, что Господь Бог может совершить много чего хорошего и удивительного, если хорошо себя вести. Допив кисель, Саша сказал: «Чего бы я всерьез и попросил, так это, чтобы мамка не пила. Такое ведь можно у Бога попросить?» «Конечно, можно. Может, и мать за тобой потянется. Многие пьющие находят дорогу к Богу и пить бросают». Саша подумал, нужно ли благодарить Анну Петровну за обед, если он уже поблагодарил Бога. Но тут он услышал, как Маша, встав из-за стола, сказала: «Спасибо, бабуля». Тогда Саша с облегчением воскликнул: «Спасибо, Анна Петровна». После обеда дети пошли гулять. Саша все время думал об удивительных возможностях, открывающихся в вере, и дал себе слово усердно учиться в воскресной школе, чтобы научиться истинно молиться. Он вспомнил, как баба Тоня однажды его водила в церковь. Там было прохладно, и мысли рождались какие-то удивительно светлые и добрые. «Маша, давай сами пойдем в церковь. Здесь совсем недалеко. Пойдем и попросим у Господа Бога чего-нибудь хорошего». Они взялись за руки и побежали в церковь. Это была не та церковь, в которую обычно ходила Анна Петровна с Машей. В самом центре, напротив входа, они увидели святой лик, глядящий в глубину души с невыразимым состраданием. Маша знала, что так смотреть может только Иисус Христос, а церковь, где изображен Иисус, обязательно добрая и правильная. «Это Иисус», — прошептала она Саше. «Он всех добрей, он пожертвовал собой, чтобы людей спасти». Саша тоже закрыл глаза и преклонил колени. Зашептал слова, приходившие с удивительной легкостью. Не слова, но образы витали над его детской головкой. Он не знал, сколько времени прошло, и когда он коснулся ладонями своего лица, оно было мокрым от слез. И в том просветлении он вдруг вспомнил о малом, детском, почти смешном. «Надо еще попросить об апельсине». Много лет спустя, став уже взрослым и сильным верующим человеком, Саша будет часто вспоминать этот удивительный момент, когда, выйдя из прохлады безлюдной церкви, они почти ослепли от яркого солнца. Навстречу им шла стройная женщина в шелестящем белом платье. Она остановилась и спросила с улыбкой: «Вы что, детишки, в церковь одни ходили?» «Мы ненадолго забежали, мы не шалили, мы только Бога просили и благодарили». «О чем же вы просили Бога, дети?» «О всем хорошем и еще об одном апельсине». «Об апельсине?» — улыбнулась женщина. «Наверное, вы очень хорошо просили. У меня в сумке как раз один апельсин, и вам придется поделиться». И в руках детей оказался огромный пламенно-оранжевый апельсин. Они подняли головы к яркому голубому небу и воскликнули: «Спасибо, Господь!» и побежали к бабушке Анне Петровне рассказывать о чуде.
Юрий Каминский. Монолог «Небо». Я небо, бездонная высь голубая, над речкой, над полем ржаным, над горой. Случается, небом седьмым я бываю, как, впрочем, с овчинку бываю порой. Я, может быть, самое главное чудо. Я знаю, меня никакая гроза вовеки не сможет обрушить, покуда меня подпирают людские глаза. Не рухну я наземь чугунную гирей, высокое люди во мне не убьют. Пока хоть одна будет здравствовать в мире душа, где сумею найти я приют. Я буду у ада выигрывать битвы, в мерцании ночи, в сиянии дня, пока благодарная чья-то молитва, как небо пречистое, входит в меня. Пока отражаюсь в светящихся лицах, пока хоть порой задыхаюсь во мгле, я небо под куполом Божьей десницы живу, горизонты даруя земле. Георгий Винс. Начало. Жизнь спешит, и дней осталось мало. Где-то рядом океан времен. Господи, хочу постичь начало. Как я был от гибели спасен, как в своих еще предвечных планах ты наметил жертву на кресте, прежде чем в космических туманах повелел ты первой быть звезде. И нашел я в Библии священной повесть о божественной любви. Божий Сын был распят плотью тленной и спасенье гибнущим явил. Ты предвечный, в первый день творения все навеки в книгу записал. Нашей жизни каждое мгновенье и последний жизненный причал.